Это и есть тот прямой путь, когда человек контролирует чувства и успокаивает уже ум, контролирует ум. Он выходит напрямую на финишную прямую преданного служения. И очень быстро Кришна говорит: я вызволяю его из цикла рождения и смерти. Поэтому наш смысл в том, чтобы мы нашли эту финишную прямую в своей духовной жизни. Сейчас мы ищем финишную прямую. Фактически этот путь прямая, да. Но есть сейчас некоторые камни преткновения, которые должны мы обойти. И потом мы выйдем просто на ровную, гладкую финишную прямую. Например, самолет не взлетит, если он будет разгоняться по какой-нибудь там пашне. Ему нужно аэродром, ровная, вот это финишная. Сказать, вот это вот такая плоскость должна быть. Это сатва-гуна хотя бы. Вот такая, без препятствий. Когда человек не ощущает никаких проблем в преданном служении, он устойчив. Он не так, что на каждом шагу спотыкается, то плачет, то радуется, непонятно, что с ним происходит. То жалуется, то проблема у него, то вдруг просит саньясу. Это очень странная позиция. Это так по кочкам идти, спотыкаться, иногда подниматься куда-то, опять падать в яму и так далее. Такая платформа, значит, гуны, материальные желания делают этот путь трудным. Нужно встать на эту позицию аэродрома, вот эта вот плоскость, очень ровная, гладкая, нет ни одного камня и ямы. Это сатва гуна. И по ней можно легко разгоняться и подняться выше, без всяких препятствий. Об этом здесь говорится. Нужно выбрать прямой метод, непосредственный метод. Это означает, что он уже есть у нас. Просто мы не думаем, что он уже, этот метод помогает. Очень часто задают вопрос, а как? Как контролировать ум? А как достичь такого уровня? А как сделать то? А то же самое, тот же самый метод. Но почему-то он не помогает, кто-то может сказать. Я же повторяю Хари Кришна мантру уже 2 года, 3 года, 5 лет, 8 лет, 3 недели. Мне не помогает это все. Нет, это помогает. Значит, есть просто материальные желания, и мы не можем слушать мантру. Мы слушаем другие вещи. Эти московские события, допустим, к ним очень большой интерес всех преданных. А что, собственно говоря, случилось? Что может помешать нашему преданному служению? Что может помешать нам слушать мантру? Малейшая какая-то информация о чем-то, мы уже не можем слушать мантру. Малейшая какая-то информация чуть-чуть сбивает с толку, уже мы не можем слушать святое имя. Так что же для нас более важно на самом деле? Если для нас более важно святое имя, нас ничто не может поколебать, никакая ситуация в мире. Да, если Москва, она там, так сказать, расколется на 8 частей, не знаю. Преданные знают, что нужно делать так или иначе. Все в материальном мире временно, сразу что-то происходит. Были такие люди, которые уходили в отшельничество, и они ничего не знали об этом мире. Пока они там сидели где-нибудь в горах или в пещерах, за это время здесь революции, войны, столько людей гибло, и что-то происходило, они ничего даже об этом не знали, потому что они выбирали совершенно другую жизнь. То, что мы живем в обществе людей, в этом обществе материалистов, это не означает, что мы должны принимать участие умом и сердцем во всем, что они там делают и думают, против нас или за нас, или что-то еще. Нас совершенно не должно это волновать, ни плохие, ни хорошие события. Мы должны быть зафиксированы в своем деле. Таким образом, мы можем встать на эту вечную платформу независимости от временных событий. И малейшие какие-то там перемены, о, наше общество закроет, что мы будем делать? Причем тут вообще общество? Очень важно слушать святое имя, это самое важное. Все остальное сделают другие, кто может это делать. В конце концов, у нас есть свое преданное служение, мы знаем, что нужно делать. Нужно распространять книги, пока не закрыли еще. Когда закроют, тогда мы что-нибудь другое будем делать, так или иначе. Мы найдем, что, чем заняться. Преданное служение невозможно остановить, это написано в шастрах. Как можно остановить преданное служение? Кто? Кто предложит вариант? И разве это возможно остановить преданное служение? Любовное преданное служение? Иначе тогда это не преданное служение. Если даже человек ничего не может делать, то он будет думать о Кришне. Если его свяжут по рукам и ногам, он просто будет думать о Кришне и так далее, повторять святое имя. И причем это будет очень успешно. Кришна будет помогать ему. Вот это бхакти-йога. Кришна уже этим будет удовлетворен, потому что он ничего не может делать другого. Если у нас развязаны руки и ноги, то мы можем многие вещи делать. Поэтому мы не будем полностью удовлетворены, только повторяешь 16 кругов. Понятно, что Кришна не будет доволен только таким поведением. Но если у нас руки и ноги связаны, то достаточно будет повторять только лишь 16 кругов в день. И думать о Кришне будет очень легко в этом случае. В этом нет никаких проблем. Преданных невозможно остановить. Да, их там брали и кричали, что вот, что ты там повторяешь, эти имена там, эти бубнишь. У тебя четки отберем, сожгем. Хорошо, я буду повторять. Языком без четок. Мы тебе язык вырвем, сказали они. Я буду в уме повторять. Да мы тебя прикончим просто. Но я рожусь и заново буду повторять. Фанатик и прочие вещи. Такие случаи были сколько угодно. Как это ягоды, видать, это в Москве. Старая преданная. Тоже взяли там, она такая активная была. Там весь дом такой демоничный, где она жила. Мы там однажды были, там ужасно было. Ее в милицию таскали постоянно. Говорит, да мы тебя в тюрьму уже посадим когда-нибудь. Посадим. Стучал кулаком этот начальник. Он говорит, хорошо, аскеза. Сейчас мы привыкли, что у нас есть то, есть это. Кришна дал, Кришна и взял. В конце концов, что бы там ни было. Все это временно. Это может быть, может и не быть. Конечно, неплохо, когда есть храмы, хорошо, когда есть ашрамы, все прекрасно. Но никто не должен думать, что кто-то может остановить преданное служение. Это иллюзия. Поэтому нас не должны сбивать с толку различные перемены в материальном мире. Мы должны выбрать воспевание, служение. Этого достаточно будет, полное удовлетворение. Да если мы это будем на кочке делать где-нибудь под деревом. Какая же в этом разница? Может быть, даже это и лучше будет. Может быть, даже это удобнее будет. Нет так много обязанностей, когда вы живете просто в лесу. Там все чисто и так. Там нужно поддерживать чистоту какую-то особую в храме. Можно выкопать землянку какую-нибудь, например. Поставить божества туда. Почему нет? Я не знаю. Мы, конечно, не готовимся к этому. Я просто привожу пример. Шукадева Госвами говорил об этом. Зачем посуда, если есть ладони, например? Преданный ни от чего не зависит на самом деле. Один саньяси рассказывал, мы не зависим от электричества, например, в сознании Кришны общества. Не зависит от электричества. Мы можем жить без электричества. Это они не могут. А мы можем. Мы не зависим даже от шелка, вот этой ткани, он говорил, которую они выпускают. Не нужно это совершенно. Независимо от телевизоров и радио, от их газет, мы не зависим. Мы зависим от солнца, от воздуха, от воды. Все. Это везде есть. Какие проблемы? Мы привязаны к этой материальной цивилизации, может быть, поэтому мы так реагируем. Как будет плохо, если у нас не будет того или не будет этого? Ничего плохого не будет. Все будет очень хорошо на самом деле. Гораздо лучше даже будет. Что преданные предадутся больше, и будет гораздо лучше на самом деле. В том-то дело, что хорошо и означает больше предаться Кришне. И плохо, когда мы не можем предаться Кришне. Бывает, что, как Пасистан Сарасвати говорил об этом, когда они получили храмы, то они перестали думать о Кришне. Он говорит, что Прабхупаде, я думаю, что снять нужно мрамор с этих храмов, продать и на эти деньги печатать книги. Какой толк, он говорил. Они, пожар возникнет здесь, когда я уйду. Они уже сейчас ссорятся, где кому жить, в каком храме и чем управлять. Думаю, неизвестно, что лучше на самом деле. Прабхупада приехал в этот западный мир, ничего не было, ни храмов, ничего не было. И какое было сильное движение, тем не менее. Были одни хиппи вокруг него. И даже денег не было, ничего не было. Были пара каратал, несколько книг. И это было начало, начало всего движения на самом деле. Самая огромная сила в этом была. Просто воспевали, делали, что могли, что не делали. Тогда и книг еще не было толком. Ничего, немножко проповедовали. Приглашали журналистов, зарегистрировали общество. Потом стали появляться и храмы, безусловно, чтобы расширять движение, чтобы привлекать много людей. Но Прабхупада никогда к этому не был привязан. Никогда он не был привязан к храмам, комнатам, к чему-то еще. Он всегда был привязан к Кришне, к славе. Он стал самой популярной личностью потом. Во всем западном мире все знали его. Но никогда был не к этому привязан. И это лоульям, это сильное желание. То, что мы должны развивать, где бы мы ни были. Или в богатом храме, или в какой-то бедной хижине. Или такой человек по дереву может ночевать, или на роскошной постели. Он не предназначен ни тому, ни другому. Он привязан к Кришне на самом деле. Все остальное не так важно для него. Поэтому на самом деле материальные обстоятельства не могут сбить человека, который погружается уже в размышления о Верховной Личности Бога. Это невозможно. И Девакути говорит, расскажи этот самый прямой, самый простой путь. Вот это истинное благо для людей. Встать на ту платформу, вне зависимости от материальной природы. Ничто не сбивает с толку. Ничто не беспокоит. Человек счастлив. И он развивает очень естественно и быстро на этом уровне любовь к Богу. Это означает не просто счастье. Это ананда. Это особое. Это цель человеческой жизни. Это трудно даже представить, в чем она заключается, ценность и цель человеческой жизни. Но хотя бы человек достигает умиротворения и счастья. Кришна объясняет в 5 главе, как это достигается, умиротворение и счастье. Он говорит, что три вещи должен человек понимать, чтобы достичь такого уровня. Поктарам ягья тапасам, сарва лока махешварам, сухридам сарва дехинам, гьятвамам шантим ричхати. Это стих в 5 главе. Что? Есть три вещи, которые человек, когда он понимает, он достигает просто умиротворения, счастья и развивает свое сознание Кришны. Прежде всего, он видит, что все жертвоприношения, все усилия на самом деле должны быть направлены на удовлетворение Верховной Личности Бога. Для него все это делается. Не для чувственного наслаждения. Первое, что он понимает, что любое усилие должно быть связано с ним. Любое действие. Следующее, что он управляет всем миром, сарвалоками Махешварам. Все миры означают Махешвара, управляющий, владеет этим всем. И третья очень важная вещь, что он друг и доброжелатель каждого живого существа. Это и есть прямой путь. Когда человек встает на эту платформу понимания, он сразу быстро стремится к Богу. У него другого ничего не отвлекает. Если он не понимает эти три вещи, он может стремиться к полубогам, думая, что для них эти жертвоприношения. Или он может стремиться к каким-то великим лидерам этого общества, думая, что для них эти усилия он совершает, работает в этом государстве, для Ленина, для Сталина, для Никсона, для Ким Ир Сена. Но нужно знать, что это Кришна. Это Кришна, это изначальная личность Бога, Он цель. И такой человек достигает шанти, гьятва, мам шанти мричхати, достигает шанти, умиротворения, счастья. И в этом счастливом расположении он уже вышел на финишную прямую, означает. Вот этот аэродром для поднятия на трансцендентальную платформу. Нет никаких препятствий. Можно свободно, быстро набрать скорость, очень быстро и подняться. С уровня ништха это происходит. Быстрый прогресс, стремительный прогресс. Нет препятствий никаких, нет анарт никаких. Ничего не отвлекает, никакие материальные обстоятельства не отвлекают человека. Даже собственное здоровье не может его отклонить от этой цели сознания Кришны. Наоборот, только ускоряет и усиливает его желание. Когда у него подрывается здоровье, у него только желание усиливается предаться Кришне еще больше, еще быстрее. Таким образом, нет никаких препятствий, наоборот. Желание — это как эта турбина работающая. Беспрепятственно совершенно. И хорошая платформа — это аэродром. И вот Девахути, она уже дает этот пример. Она уже стремится всем сердцем туда. У нее такое сильное желание. Она отбрасывает все остальные пути. Говорит, скажи, как быстрее сразу же это сделать. Сильное желание. И есть этот метод. Он будет объяснять. Есть. Если кто хочет, пожалуйста. Есть такой метод. Сарватхарвам паритяжи мамакам шарнавраджа хам твам сарвапапепью макшешняя машучах. Этот метод также объяснен в Бхагавадгите. Оставь все, все виды религии, все свои обязанности, просто предайся мне. Я тебе сам буду защищать, ничего не бойся. Фактически то же самое. То же самый момент. Итог преданного служения. Харе Кришна. Возможно стать бхактой. Ну, смотря что имеется. Можно сказать по-разному. Гьяна означает знание. Мы не можем пренебрегать этим, например. У нас есть наставление читать книги Шрилы Прабхупады. Это знание. Если мы не знаем Кришну, как же мы будем предаваться, кому мы будем предаваться? Как мы развиваем бхакти? Мы можем развивать какую-то бхакти, но она будет сентиментальная, не основанная на знании. Знание — это наиболее важный момент. Весь духовный мир соткан из потенции чит. Это именно знание. И знания можно получить различными способами. Это гьяна, потом вигьяна. Это различные платформы знания. И бхакти — это тоже платформа знания определенная. Это все различные платформы знания. Начинается с гьяны, потом вигьяна, а потом приходит трансцендентное знание, бхакти. Все это можно описать как знание. Как гьяна. Поэтому элементы гьяны обязательно должны быть. Мы должны понимать хорошо предмет нашего поклонения. Изучить его со всех сторон. Зимой очень просто, нужно одевать его поверх теплой одежды. Мы так делали однажды в Санкт-Петербурге, когда выходили на харинамы. Мы просто одевались тепло, а сверху одевали тхоти. Может быть, немножко смешно, но... Ну а что, тут очень холодно. В Москве также делают преданные зимой. Сильно фанатизма. Фанатизм действует разрушающе, да, нужно быть осторожным. Но какая-то доля фанатизма неплоха, на самом деле. Это можно использовать неплохо. То, что русские фанатики, и в этом есть что-то и положительное также, но только отрицательное. То есть они, как фанатики, становятся революционерами, это плохо. То есть они как бы все сметают со своего пути, только вот книги распространять и все остальное сметать могут. Так было. Это не очень хорошо, это неуважение к другим видам служения. Но если мы не будем фанатиками, мы не распространим в этой стране ничего. Это точно совершенно. Если мы фанатики книг, кстати, это самое лучшее применение фанатизма. Фанатики распространения книг. Прекрасно. Что это самое трудное служение? Это то, что может нам помочь приобрести сознание Кришны, как бы твердость какую-то такую проявить, стабильность. Фанатизм, безусловно, это какая-то ограниченность. Это отсутствие знания философского. И пока у человека нет знания трансцендентного, он всегда фанатик. На самом деле. Он просто делает этого, что бы то ни стало. Может быть, даже у него еще и вкуса нет, все равно будет делать это. Но это хорошо в данном случае, что он это будет делать. Когда он получает вкус, он уже перестает быть фанатиком. Он понимает, ради чего все это делается, потому что фанатик делает ради того, чтобы делать просто это. Это как? Предписание ради предписания. Но когда он получает вкус духовной жизни, он понимает, ради чего это делать.
Говорится так, что Ситала Деви – это богиня Оспы.
Кто? Кто?
Оспы.
Кто? Как зовут?
Богиня. Ситала Деви.
Откуда?
Это что значит? Напрашивается такой вопрос, что значит на каждую болячку, на каждую болезнь есть свои полубоги.
Ну, это не то, что полубоги. Но есть некоторые личности. Обязательно, конечно же. Там, когда идет эпидемия холеры, чумы, это ясно, кто-то этим управляет, безусловно, непосредственно. Но это не какой-то такой верховный полубог. Какая-то личность конкретная. Ею же управляет верховный полубог. И так далее. То есть какая-то иерархия есть, она на самом деле очень запутанная иерархия. Там много таких есть личностей.
А почему? Вот Иисус Христос, видите, чисто преданный, и Он прекрасно знает, что бы Он ни сделал, за Ним будут повторять. И тем не менее, Он ягненка, значит, скушал. Как это получается? А сам говорит, не убей. Это не увязочка.
Тут-то моего, скажите. Разоблачили Иисуса Христа. Там описывалось, как он это сделал. Такие были традиции в тех местах. И он просто показал, как это надо делать правильно. В Ведах есть такие же приношения. Ягненка берут или поросенка, не знаю, что это такое. И буквально режут их там, предлагают жертву. Если это правильно, то животное там омолаживается. А для следующей жизни очень хорошо. То есть это имеет смысл. Арджуна описывается, отстреливал каких-то там диких зверей, которые пригодны для жертвоприношений. Делают иногда. Это нормально. Если есть такие опытные брахманы, квалифицированные, ну, Христос мог это сделать. Они предложили в жертву его, этого ягненка. Это было единственный раз, что описывается. Он просто показал, что для, каков в этом смысл. В другом случае никогда этого не делал.
Говорится, что в другие эпохи все.
А, нет, я не уверен, что они были больше, не знаю. Тогда можно сказать, что и Вселенная больше. Я не уверен в этом. Пожалуй, даже в этом и нет необходимости. А зачем? Потому что ведь людей меньше было. Если сейчас все население увеличить в размерах, то, может быть, и тесно станет. Действительно, тесно будет, может быть, тогда. Но если учесть, что было гораздо меньше людей, настолько, что они просто были, знали друг друга на планете все, Сатья-югу, например, то это другой вопрос. И что еще? Я видел такое изображение египетское, где два человека несут виноградную гроздь на шесте. Два человека. И так шест согнут немножко, огромная гроздь виноградная. Два человека должны были поднимать его так, на шесте нести. Потом эти русские кшатрии, они тоже были огромного роста. Это изначально Россия, вот так если назвать ее. Там осталась кольчуга, вот эти доспехи всевозможные. Есть очень большие, а есть очень маленькие также. Это непонятно. Были очень маленькие, которые даже невозможно одеть современному человеку. Были очень большие, слишком большие. И то, и другое было. А какой-то меч из Средневековья, рыцарский меч двуручный. Да, они думали, что это двуручный меч, просто, что они могли поднять только двумя руками держать его. Нет, это был обычный меч. Просто. Они сражались. Причем сражались они, это описывается, сражались они в течение всего дня без перерыва. Не то, что они кого-то убили, потом отдыхали, сидели в тыл. Нет, они одни за другим сражались, убивали с утра до заката солнца. И за это время они успевали перебегать там до 40 километров пешком, вооруженные в доспехах, сражаясь на пути. То есть обычно сейчас человек не может это выдержать, таких нагрузок. Они были как у другого свойства. И более, скажем, живучие были люди также. Сейчас они слишком уж такие странные, там что-то порезал, уже в обморок падает. Есть такое, да. Да, планета, я не знаю, нигде такого не пишется, что планеты были больше. Я не уверен в этом, думаю, что нет. Мужчины дарят.
Мужчина, да. Мужчина дарит.
Ну, может быть, передает просто. Как посол, знаете, он приходит, представляет эту власть. Может быть, не сама богиня Пхуми приходила. Это неэтично для полубога приходить самому с подарками. Так и кланяться, примите, пожалуйста. Нет, он дарит, он посылает кого-то. Какая-то свита идет и дарит. Обычно таков этикет. Между царями также.
А Дурга там лично дарит?
Может быть, какое-то особое было расположение Дурги. Бывают, это зависит от взаимоотношений с полубогом. Например, как Банасура имел взаимоотношения с Катарой, богиней, матери и сына, например. В этом случае она могла вестись с ним так вот просто иногда. Или как, например, некоторые дети с Кришной, вели, его дети, вели как с отцом, запросто собираясь на колени и прочее. Или он сам что-то мог давать, так же дарить им, например. Это может быть зависит также от взаимоотношений. Может быть, такие отношения были близки у него с Дургой, богиней Дурги. Если отношения более официальные, обычно это через посланников делается какое-то взаимоотношение.
Вместе с ним, они же тоже могут менять тело. Вот в лекциях от Матхатхи Прабху, там по Рамане, говорится, что Аруна, колесничий бога Солнца, он принимал женскую форму.
Ну, это естественно, потому что они обладают мистическими силами полубоги. Они могут менять свое обличие. Полубоги, вот Пхуми обернулась коровой, например. Брахма тоже часто меняет свои формы. Любые все могут менять свои формы. Индра иногда. Индра и Агни, они пришли, как, помните, к царю Шиби. Это был коршун и голубь. Приняли форму такую. И коршун нападал на голубя, и голубь попросил защиты у царя Шиби. Такая игра была, Лила. Или как Индра пришел в форме брахмана перед Карной, попросил у него серьги и его панцирь. Могут менять свои обличия все. Полубоги. Если рассмотреть Двараку, да, то там квадриллионы только личной, то есть Матхуру, только квадриллионы было телохранителей у царя Уграсены. Квадриллионы. Сейчас нет столько населения, наверное, на планете, сколько там было личных телохранителей только. И как-то они умещались. Мы вопрос задавали этот, по-моему, Прабхакришну с вами тогда. Такой же, как они в Двараке жили, то есть как это. То есть одних слонов было больше, чем вот в этом городе. Гораздо больше. Миллионы слонов. А лошадей еще больше. А пеших воинов там еще в 10 раз больше. И так далее. И семья у Кришны была тоже не маленькая. 16 108 только жен было. И у каждой по 10 детей. И каждый еще женился, было тоже по 10 детей. Что это за Дварака была? То есть, может быть, там небоскребы какие-то были. Нет, не описывается ничего этого. И он ответил так, что мы не можем представить все то, что было здесь на планете, когда присутствовал сам Верховный. Он проявил все свои свойства Бхагавана. 6 состояний, неограниченно совершенно. Он обладает красотой, славой, отречением, вот этими всеми атрибутами в неограниченном количестве. И проявляет где угодно это, в любом месте. Это свойство Бхагавана. Поэтому представить, конечно, мы не можем, как это возможно. Но просто там написано, что вот так это было. Просто у них было такое впечатление, что Дварака. И там всем было удобно, и всем хватало места. Как, например, в конце творения все входит в рот этому младенцу на Раяне. Он такой маленький, на листе баньянного дерева вмещается. Маркандея Риши видит это, что он не погибает, он чиранджив. И он видит, что вот все уже опустошено, все уже погибли, нет живых существ, все уже заполнено этой водой вселенной. И видит баньяновое дерево в центре этого океана, подходит ближе и видит на листочке дерева баньяна, эту вот форму Нараяна. И он сосет палец своей ноги, большой, как ребенок. И он смотрит на него, и он полностью разбит, сокрушен, что вот это все уничтожено, опустошено полностью. Он даже не хочет жить, у него такое есть отвращение к существованию, жить не хочет даже. И Нараяна в это время открывает рот, зевает, и он входит в этот рот туда. И внутри Нараяна он видит там все эти, вся эта вселенная покоится в это время. То есть это же нельзя тоже представить, что в таком теле Нараяна вся вселенная вмещается там. Кришна величайший мистик, говорится. Это. Лично он присутствовал. В источнике просто это так переписано Шрилы Прабхупады, ну, как бы для обычных людей, чтобы там не слишком избивать с толку. Как, например, это современная Рамаяна, когда мы слышим это возложение от Мататвы, пробудьте теневые места, это тоже нечто, что-то очень удивительное. Хвост Ханумана, например, да, что это такое. Там оказывается у него различные измерения, там множество людей умещается, там что угодно. Вся вселенная может уместиться там в хвост Ханумана. Или как этот Махираван разделил свою жизненную силу на разные, в разные места, его невозможно было убить. Хануман его на куски разорвал, он все равно сложился вместе, я жил. Его жизненная сила была в разных местах. И там описывается, как нужно было убить, его очень сложно. И он там в лотос нужно было войти в стебель, там в этом лотосе, в стебле лотоса, там было огромное количество войск, ворот, возможно, каких-то живых существ, его слуг и прочее. Так же, как вот в лотосе стебля Брахмы, да. Тоже все эти планетные вселенные, мы внутри лотоса находимся, этого стебля сейчас. Все это. Это вот одна точка видения, одно измерение. В другом измерении это будет по-другому выглядеть, то есть разные вещи. Также и Дварака, если мы с позиции трехмерного измерения, трудно представить, как она умещала все это, потому что планета даже не умещает такие размеры. Но с точки зрения духовного измерения, это не ограничено, как Галока Вриндавана, нельзя описать, сколько туда умещается живых существ. И она, говорит, все время расширяется, хотя всегда сохраняет свои формы. То есть трудно это представить. И Кришна, он проявляет все эти качества прямо в одном месте, когда находится. В Двараке, где угодно.
Что значит выражение «мысленно перенестись»? Вот, ясно дело, что перемещались раньше ситхами со скоростью мысли. А выражение «мысленно перенестись»?
Перенести мысли куда-то просто. Где наши мысли сейчас?
Но мы ведь ее не переносим.
Переносим ум, он за пределами эфира и пространства, это обычно ум, он тоньше, чем эфир, чем пространство.
То есть он там находится?
Ум? Там. Нет, ум сейчас здесь находится. Да. Ум это материальный элемент, вот он здесь, я им пользуюсь. Но у него есть определенные свойства. Как есть свойства у эфира, и у воздуха, у огня свои свойства есть, так же есть свойства и у эфира.
Переноситься?
Сознание с помощью ума можно перенести куда угодно, в любую точку Вселенной.
Действует?
Если вы знаете об этом. Если вы знаете об этом, вы можете это сделать. Вы хотите попробовать это? Это мистические ситхи, поэтому вас так это интересует. Некоторые эти сайбаба и другие, они материализуют им какие-то вещи благодаря этому. С помощью ума все что угодно можно сделать, на самом деле. Они просто не знают, ученые, как это из ума появляется эфир, из эфира уже воздух. Но мистики знают это все. Для этого нужна очень сильная концентрация и знание также некоторых вещей. Все с помощью медитации достигается. Любая вещь. Бхакти-йога то же самое. Должна быть медитация, неотрывное размышление о личности Бога, и мы реализуем это. О чем бы вы ни думаете, неотрывно вы это получаете. Есть четыре вещи, которые приближаются просто, когда мы о них думаем, даже не медитируем. Это змеи. Если вы думаете о змеях, они начнут приближаться к вам. Это духи. Если просто думаете о них немножко, они начинают окружать уже вас, подходить ближе. Тонкое тело, они все это понимают. Также политики и женщины. Если вы о них думаете, они также приближаются к вам. Смотрите, как интересно. Это ум просто. Тонкая деятельность ума, она загадка для науки полная. Многие мистики, они именно вот с помощью ума, вот это, с помощью тонкого тела ума творят все эти вещи. Путешествуют на другие планеты в тонком теле. Это тело ума. Ум, разум, ложное эго. То, что они называют астральное тело, там прочее, разновидности, это все ум. Различные его плоскости ума. Что такое на самом деле ум, это гораздо более глубокое понятие, чем обычно человек понимает ум. Ум это материальная энергия. Очень тонкая, тоньше, чем эфир. Разум еще тоньше, чем ум. А душа в сотни тысяч раз тоньше, чем разум.
Из ума в смысле высшей личности. Из Господа, да?
У нас тоже есть. Нет, ум это нет. Мы говорим о материальном уме.
Эфир выходит, вы говорите, из ума.
Да. Из материального элемента ума.
Просто из материального.
Слово тонкий. Меня все более и более углубляют эти все вещи. Я думал, что уже и так это понятно, что тоньше. Но теперь нужно объяснить, что значит тоньше. Например, понятно, что эфир тоньше, чем воздух. Это понятно? Эфир пронизывает все. Пронизывает землю, воду, любой элемент. Все в пространстве располагается. Так ли? Да? Это понятно. Тоньше, из него исходит воздух. Так? Он грубее, чем эфир, но тоньше, чем огонь. Это понятно? Так же. Тот же самый момент, такое же объяснение. Огонь тоньше, чем вода. И вода тоньше, чем земля. И земля самый грубый элемент. Точно так же ум тоньше эфира. Эфир не может господствовать над умом, вот в этом смысле слова, потому что ум тоньше. Например, еще есть такой другой пример. Есть чувства и объекты чувств. Чувства тоньше объектов чувств. Чувства тоньше грубой материи. Грубая материя – это объекты чувств. Понимаете? Почему? Потому что я могу манипулировать с помощью чувств грубой материи. Я превосхожу, чувства превосходят. С помощью чувств я могу двигаться, допустим. Я превосхожу мертвую материю таким образом, с помощью чувств именно. Хотя тело соткано из мертвой материи, но пока есть чувство, оно пользуется этим. И превосходя ее, может пользоваться, двигаться, допустим, эта мертвая материя может. Мертвая материя даже может размышлять благодаря тому, что есть разум. А разум есть благодаря тому, что есть душа. Такая вот связь. Из тонкого происходят более грубые вещи. Только враг, но и друг обусловленной души, если он под контролем. Ум враг, когда он не под контролем. Это величайший друг, когда контролируется. Если ум, разум и чувства пронизаны вожделением, то в этом случае ум враг. Если побеждаете вожделение, контролируете ум, ум друг. И то, и другое. Возможно. Сейчас ум враг, вы боретесь с ним. Ваши желания и желания ума разные сейчас. Это вражда. Он хочет своего, вы своего. И это борьба духовной жизни. Личность вы. Эти желания на самом деле исходят из вас. Вы еще не избавились от них. Ум видит это. Ум находится в сердце. И ведет себя соответственно этому. Он знает, что вы на самом деле хотите этого. И он, эта энергия, знает, как вас привести к этому желанию. Понимаете, это свойство ума и разума. Когда они соединяются, они знают, как добиться чувственного наслаждения. Это дар Майи, вот эта природа. Мы можем так достигать своего желаемого в этом материальном мире, используя ум и разум, просто если есть желание сердца. Все вопросы, как мы знаем один и тот же ответ. Точно так же. Этот процесс поможет, верьте в него. Именно этим способом вы достигнете совершенства. Хари Кришна мантра, она даст даже любовь к Богу. Только оттуда это мы получим. Из чистого воспевания. Стремитесь только к этому. Все остальное автоматически произойдет.
Долго еще возможно желание?
Возможно, не одну жизнь. Мы готовы к этому, но мы настроены в этой жизни быть решительными. Такого мы настроения правильное. Мы должны легко процесс принимать, что в этой жизни мы достигнем успеха запросто. Но мы должны быть решительно настроены, конечно, сделать все в этой жизни. Но также должны быть готовы, что это может не получиться. Даже Арджуна спрашивает об этом Кришну. Что будет с тем, кто до конца не успеет довести, не достигнет совершенства в этой жизни? Что будет с ним дальше, с таким трансценденталистом? Ну ничего, две жизни, например. Не так много. И три жизни, не так много. А может быть и в этой жизни. Вообще еще лучше.
Скажите, что...
С кем-то ссориться там, да.
Да. В чем там угроза бывает даже для жизни?
Преданным?
Нет, именно там.
Ну, позвать милицию, может быть. Не нужно вмешиваться самому.
То есть нужно не вмешиваться, да?
Лучше нет. Преданный не будет. Но иногда будет, если он уверен так, что он может это сделать. Иногда это может быть. Но обычно преданные не знают, что делать в этой ситуации. Обычно преданные не могут ничего поделать в этой ситуации. Это редко. Редко кто-то умеет действительно там применить силу и уверен в этом. Тогда вы можете так действовать. А если вы видите, и вы не уверены, что так произойдет, как вы хотите, лучше позвать милицию. Основано приближение, сближение людей основано на деятельности ума именно. Как люди собираются по кучкам, как они находят друг друга. Это удивительный процесс на самом деле. Вы поете, допустим, Майавади будет петь киртан на улице, и все только Майавади соберутся. Он даже говорить ничего не будет вообще. Мы видели это собственными глазами. Преданность запоет, придут другие люди совершенно. Если человек придет с какими-то наклонностями другими ума, вот именно такие люди окружат его сразу же. Если мы выйдем на улицу и будем петь, разрушая Майю, воевать с ней, то какие-то хулиганы нападут на нас. Замечали такую вещь? Это просто ум, все приближается, о чем мы думаем, сразу же окружает нас. Не говоря уже о женщинах, о змеях, политиках и духах. Тем более, это как раз самые такие яркие представления, представители. После дождя вы там кислоту соляную бы. Ошибся, извините. Это не туда нужно было, это в адские планеты, на самом деле. Нет, мы не видим такого в природе, таких ошибок. Мы их не видим. Если вы видите, скажите об этом. Какие ошибки вы видели в природе?
А вот в лекции, как-то не помню, про Ямадут.
Надо понять ту историю, потому что, может быть, это игры Кришны такие. Даже ямадуты могут ошибиться, если их ведет в заблуждение иллюзорная энергия Кришны. Даже Брахма может ошибиться. Брахма ошибся, допустим, с мальчиками-пастушками. Кришну он посмотрел, он ошибся, он не увидел, что это Верховная Личность Бога. Но другое. Это другое, это другое дело. Но что касается его квалификации материальной, тут нет проблем. Не было ни одной ошибки у Брахмы. Абсолютно безупречная личность. На 100%. Преданный он должен быть таким же. Безупречным. На 100%. Прабхупада говорил так. Это мое возможное. Поэтому полубоги. Что касается квалификации, тут нет проблем. Они все делают безошибочно. Их ошибки исправляет сам Кришна, даже если есть ошибки. Что-то есть такое, можно найти в шастрах, что потому что все подвержены ошибкам, обусловленные живые существа. Все подвержены четырем видам недостатков. Но их ошибки всегда исправляет сам Господь. Если вы видите, что человек пришел в сознание Кришны, конечно же, он будет иметь много недостатков вначале, что он не расположен в сатвагуне. Но если он занят преданным служением, вы не очень-то обращаете на это внимание, на недостатки. Знаете, что постепенно он все поймет, что нужно делать, что нужна чистота и прочие вещи. И общение с преданными. Он все сам поймет, сам будет спрашивать, сам потом будет читать. Ситуация так будет происходить в сознании Кришны, что он будет этому учиться сам потом. И научится искренне человек. Поэтому мы не настаиваем, чтобы сразу же это изменились, например. Как Бодхисаттва Сарасвати, ему его ученик однажды пришел и кого-то критиковал, также с кого-то из его учеников. Называл недостатки этого человека, и там был полный список действительно всех недостатков. Очень много было недостатков у этого человека. Но Бодхисаттва Сарасвати сказал, что его можно простить, потому что он имеет одно достоинство. И этот ученик был очень удивлен, спросил, что это за достоинство? То есть такое великое достоинство, за что можно простить все эти недостатки. Он говорит, что он соблюдает принципы брахманической чистоты. Он был груб с преданными там и прочие вещи, то есть список был целый. Но только благодаря тому, что он соблюдал все правила брахманической чистоты, Бодхисаттва Сарасвати говорит, что все остальные качества в нем разовьются автоматически. Мы сейчас говорим о том, о санкиртане. Санкиртана – это самое очищающее служение. Если видите, что кто-то занят санкиртаной, потерпите немного, ничего страшного. Конечно, есть моменты, когда человек уже слишком серьезные ошибки совершает, серьезные, от которых он может сам погибнуть в духовной жизни. Тогда мы должны вмешаться обязательно. Но если он какие-то там... У каждого есть такие недостатки, ничего страшного. Мы увидим, что очень быстро он преодолеет это все, очистится от этого. Санкиртана, она очистит. Люди просто не знают, о такой Прабхупада. Таким образом, наша миссия, наша цель – это дать именно Прабхупаду, книги Прабхупады, личность Прабхупады, объяснить, что Прабхупада – это учитель каждого сейчас, каждого человека. Это не какой-то мистический такой джагат-гуру, у которых воплощение, какой-то аватар. Они говорят, такую мистику создают. Нет, просто, что Шрила Прабхупада – доброжелатель и гуру каждого. Духовный учитель, просто. Никаких ореолов не будет таких, божественных. Он пришел в очень простом обличии, саньяси. И жил очень простой жизнью, как саньяси. И проповедовал все эти принципы всей своей жизнью и всеми словами и мыслями. Все, что мы должны сказать, на самом деле, это все подтверждается в книгах, в его биографиях и через преданных. Есть также видеоматериал, записи его лекций. Пожалуйста, все что угодно. Со всех сторон мы увидим, что Прабхупада абсолютная чистая святая личность. Сатва, о котором здесь пишется, чистый преданный. И 96-й год именно в Исконе посвящается вот такой идее. Просто распространять Прабхупаду. Очень важный момент. Людям нужно знать эту личность. Тогда они смогут понять Кришну и привлечься к Кришне. Так тоже можно понять этот стих конкретно, более конкретно для нас. Безусловно, есть и другие духовные учителя. Но Шрила Прабхупада — это особая личность. Мы должны быть именно этим сейчас озабочены. Особенно в 1996 году должны быть такие программы, и даже раньше, до этого, чтобы люди больше и больше знали об этой личности удивительной. И поскольку преданные будут общаться с такими личностями, то, безусловно, они очень милостивы. В этом тоже есть такая изюминка. Если кто-то общается с садху, то мы должны знать, что садху, он очень милостив. И он всегда какую-то милость оказывает этому человеку, когда общается. Духовный учитель или просто продвинутый преданный. Все, кто общается с продвинутыми преданными, более продвинутыми, они получают милость обязательно, если человек стремится. Поэтому, говорится, нужно стремиться общаться с такими садху. Милость означает, что развивается вкус к Кришне, к преданному служению и к дальнейшему сотрудничеству, желание дальше служить в этом же направлении. Все это обновляется, желание снова, снова и снова, становится чище, чище и чище. Большая милость. И человек даже не замечает, как он становится преданным. Он даже не замечает этого. Многие люди не замечали, они думали, что они просто пришли к Прабхупаде. Просто пришли к Прабхупаде, потому что им нравится слушать его, задавать вопросы, сидеть рядом с ним, что-то есть то, что он дает. Они думали, вот мы потом пойдем туда, у нас еще много планов, посмотреть жизнь так, значит, разнообразно, а мы такие молодые. И многие так думали. Но очень многие оставались там и никуда уже больше не шли. На самом деле. Они даже не замечали, как они становились преданными рядом с такой личностью. Так все это было естественно. Прабхупада никогда ничего не требовал, не давил. Станьте чистыми преданными сейчас. Что-то еще. Просто он был такой. Он был такой, чтобы он не говорил, все так вдохновляло. И он говорил на разные темы, иногда они говорили на какие-то темы, совершенно отвлеченные как будто сознание Кришны. Иногда Прабхупада рассказывал в одном месте, как он видел, как человек борется с тигром. В Индии он видел такую картину. Где-то в каком-то Раджастане, там где-то династия царей, этот обычай сохранен еще. Обычай сохранен, что царь, который будет короноваться, должен победить тигра в рукопашной схватке. У него есть только меч такой короткий. И все, он выходит с тигром сражаться. Отлавливает тигра бенгальского. Хищного. И такая клетка, и вот этот царь на глазах у людей вот, выходит с таким вот мечом маленьким к этому тигру. Как найти бой гладиаторов. И он Прабхупада видел это однажды. Как этот царь убил этого тигра таким ножом. И ученики слушали от него это все. Также на других вещах. На разные темы он мог говорить. Однажды они увидели, как во Вриндаване. Во Вриндаване они увидели, что Прабхупаде все поклоняются. Потому что они увидели, что он вывез это осознание Кришны впервые, имел такой успех, приехал с учениками, и некоторые уже данды носили ученики. Это была революция в сознании Вриндавана, в сознании Индии. То есть они знали это предсказание, увидели, что вот оно сбывается. Это была революция. И Прабхупаде поклонялись, принимали его за авторитет. Но в то время они еще не принимали западных саньяси. Они не думали, что вот это саньяси, не отрицали это. Это американские саньяси, нет, это не истинные саньяси. Они не кланялись им. Но Прабхупаде не кланялись, они признавали, что это Джагадгуру, они признавали это все. И, то есть атмосфера была такая очень почтительная. Но однажды ученики заметили, увидели, что в один день пришел какой-то человек, очень простой, Бриджабаси. Пришел Прабхупаде, даже не поклонился. Сел рядом с ним прямо. Они даже опишили. Прямо сел рядом с ним и стал о чем-то говорить на своем языке. Прабхупада с ним стал отвечать. Они сидели что-то там, ели что-то такое. Что-то такое простое. Орехи какие-то, не знаю, что-то. И так посидели 2 часа. И ученики, они думали, кто же это за личность такая, которая с Прабхупадой просто общается. Кто это такой? Они были горели нетерпением. Когда он ушел, они все к Прабхупаде бросили, сказали, Прабхупада, а кто это был у вас сейчас? Это мой друг со Прабхупадой. Он великий преданный? Нет, просто мой друг. Все это очень удивительно видеть, что садху так может общаться с внешним миром, оставаясь святой личностью. Очень удивительно. Потому что если мы не будем иметь это общение, мы станем фанатиками. Мы не сможем понять, как правильно общаться. Сейчас мы учимся всему заново. Как общаться с людьми на улице, мы даже учимся. Интересный момент. Сознание Кришны. Всему заново придется учиться. Все переворачивается, сознание полностью. Теперь мы учимся просто, как на улице общаться с людьми. Или как прийти там и не нагрубить где-нибудь к властям, не испортить отношения. Мы учимся заново. Если мы были врачом, попробуйте быть врачом сознания Кришны. Вам придется заново учиться этому. Это факт. Пока вы не одухотворите свой ум, вы не сможете применить свою профессию здесь. Если вы бизнесмен, попробуйте стать бизнесменом здесь. А? Уже есть такой опыт. А? Ничего не получится обычно. Нужно быть очень возвышенным преданным, очень, чтобы быть бизнесменом сознания Кришны. Это очень возвышенным преданным нужно быть. И так другие вещи тоже. Если мы не будем иметь таких примеров, как же жить в материальном мире с сознанием Кришны, в сознании Кришны, мы можем наделать много разных ошибок. Прежде всего, это будет фанатизм. Садху, он не фанатичен, он может общаться со всеми. Мадхьяма Тхикари знает общаться, как с любым человеком общаться. С материалистом, с преданным, с невинным, с полупреданным, прочее, прочее. Он различает, он знает все. Но поскольку мы приходим с этой неконечно, нам нужен этот пример, потому что мы можем действовать очень сильно неправильно в отношении с людьми. Итак, пример – это самая важная вещь в духовной жизни. Поэтому, если мы хотим, иногда часто, то есть преданные спрашивают, как исправить преданного вот там, и как вот сказать, что он действует неправильно. Единственное, как мы исправляем, собственным примером. Если мы хотим достичь какого-то результата, если мы хотим, скажем, чтобы преданные все имели какие-то правильные мотивы в сознании Кришны, это означает, что мы должны иметь также правильные мотивы. Мы не можем научить никого в этом случае. Почему у нас желание возникает просто служить Кришне? Потому что мы общаемся с духовными учителями, садху, с чистыми преданными. Отсюда у нас это желание. И мы просто видим, что вот так это существует. И так это здорово для меня и для всех. Поэтому если мы кого-то хотим исправлять, то нужно знать, что это возможно сделать только собственным примером. Тогда мы можем что-то и сказать. Гаргачарья однажды мне рассказал, первый раз он был в Индии, и то ли он про себя рассказал, то ли про какого-то другого преданного, неважно, но с кем-то они разговаривали, и у того преданного было множество проблем. Множество проблем, он что-то говорил постоянно о каких-то проблемах. Он говорит, мы что-то ему советовали, там были какие-то еще преданные, что-то мы говорили, но он все говорил о своей проблеме. И какой-то, говорит, преданный, там много учеников Прабхупады, они невидимые такие, не все же саньяси, обычные кажутся. Говорит, какой-то прабху рядом там стирал что-то тоже, свои гамчи, так спокойно совершенно. Но он слышал, что говорилось. А потом кто-то сказал, вы знаете, вот это ученик Прабхупады. О, давайте вот у него спросим, посоветуемся. Интересно, что скажет ученик Прабхупады? Все подошли, окружили его, предложили ему свои почтения. И сказали, вот тут проблема. Вот преданный, все, уходит с проблемой, тут нас уже. Мы уже все устали, может быть, что-то скажете, добавите, разъясните ему проблему. И он так посмотрел, говорит, так просто, так улыбаясь, такими ясными глазами сказал, Чант Хари Кришна. И все проблемы сразу решились. Они больше не задавали ни одного вопроса. Значит, услышали от того, кто избавился от проблемы этим способом. Он уже избавился от проблемы. Смотрите, как просто, если есть пример. Вы приходите только к тому, кто знает, и спрашиваете. Он просто говорит вам то, что нужно делать. И нет никаких противоречий. Как это действует? Итак, это важнейшая вещь. Недостаточно просто дать знания. Люди в гунах материальной природы. Они ничего не поймут здесь. Или поймут не так, или множество ошибок сделают. И так важна эта личность. Поэтому здесь Капила Муни объясняет своей матери Девакути, что вот этот важнейший момент, общаясь с садху, мы разрываем материальные привязанности. И только такой способ существует. Это то же самое, что общаться с Верховной Личностью Бога на самом деле. Практически нет никакой разницы. Также разрываются материальные путы, также приходит освобождение. Хари Кришна. Это на самом деле Христос говорил. То есть Прабхупада, он как бы это тоже говорил, но другими словами. То есть мы тоже сегодня упоминали об этом. Это было в Майяпуре, когда GBC, самые близкие были ученики Прабхупады, они именно просили его не уходить. Они чувствовали, что Прабхупада уже хочет уйти, именно у него такое желание есть. И Прабхупада говорил, что я на самом деле не хочу уходить, но я должен уйти. Он объяснил это так, что иначе все это, то, что я оставил, все эти книги, они будут бесполезны в той или иной степени. Поэтому, более того, когда он уходил, он призвал всех учеников. Это даже снимали все. Это был очень важный момент, на самом деле. Чтобы люди видели, то есть все до конца, что Прабхупада чистый и преданный. Люди очень недоверчивы всегда. Но когда они видят, что это вот так все было на самом деле, то они принимают сознание Кришны сразу же. Сразу же принимают сознание Кришны. Ну и то же самое было на самом деле с любой религией. Харидас Такур, допустим, что Прабхупада говорит, Иисус Христос, многие другие подвергались гонениям. В этой стране то же самое. Здесь не то, что мы погибали, но это нечто похожее. Хариас Такур на самом деле он тоже оставил тело. Правда, он потом вернулся. Но это факт, что убили на 22 подарных площадях. Ни один человек не вынесет этого. Ни один человек. И тем не менее, то есть возникает вопрос, почему такие святые личности, как Иисус Христос, пророк Магомед или Харидас Такур, они подвергались таким гонениям и таким пыткам. Такая перспектива не очень привлекает, ведь правда? Если я стану святым, то какая в этом перспектива для меня? Может быть, со мной сделают то же самое? Конечно, это не с каждым происходит, но ответ только один, что это делается для того, чтобы распространить сознание Кришны. Это самый лучший способ распространить сознание Бога в человеческом обществе, вот таким примером. Иначе люди не поверят в это. Не поверят. Или будут имитировать. Они будут имитировать. Как они имитируют некоторые Иисуса Христа. Он ел мясо, там написано, ягненка съел. Да, но его также прибили на крест. Не хотите ли в этом его сымитировать? Пусть вас прибьют на крест, а потом воскреснете. Если вы можете это сделать, пожалуйста, ешьте ягненка. Также и Харидас Такур могут говорить то или это, но его били на 22 базарных площадях. Пожалуйста, сделайте. Если вы сможете так сделать, то вы можете делать так, как Харидас Такур. Итак, они всегда дают такой пример, через который вера людей в это сильно усиливается. Да? Этот фильм «А». Харидас Такур показывает, что даже эти мусульманские правители, они все изменились после этого случая полностью. Они все изменились. Они не принимали сознание Кришны, то есть вайшнавскую религию. Но после этого случая люди все говорили, что его защищает сам Господь. Все люди говорили об этом. Все, это пример. Итак, этот пример очень важен. И когда Иисус Христос, в соответствии с ведическими писаниями, это очень разумный человек, но ему нужна власть для этого, и стремление к власти характерно для всех кшатриев. В конечном итоге, когда он родится кшатрием множество раз, то он может родиться брахманом. И в этой форме жизни он может приблизиться к пониманию абсолютной истины. И постепенно, совершая аскезу через контроль чувств, достигая отречения, он становится преданным Кришне. И таких преданных Кришны было мало. Больше всего шудр чуть меньше, вайшев еще меньше, кшатриев гораздо меньше, брахманов и совсем немного преданных. Совсем немного преданных. Иногда их даже могло и не быть вообще таких чистых преданных. Тогда Кришна приходил сам, чтобы восстановить религиозные принципы, потому что это считалось утраченным. Когда нет чистых преданных, знание считается утраченным. Поэтому из время от времени знание утрачивалось. То есть и это такой путь, он тоже путь к сознанию Кришны, Вайна Шамадхарма, например. Но это очень окольный путь, очень длинный путь. Есть уже другие пути для людей, которые думают об абсолютной истине, но с примесью других материальных желаний. Гьяна-йога, карма-йога, хатха-йога, все эти раджа-йоги, прочие йоги, агни-йоги. Они так или иначе согласны, что цель — это достичь сознания Бога, все. Но не у всех есть такое сильное желание прийти сразу туда. Сильное желание называется лоульям. Если есть у человека сильное желание сейчас прийти к Богу, он в этой жизни приходит, говорится, невзирая на это положение, нужно выбирать самый короткий путь, преданное служение. Если у него есть это желание достичь сознания Кришны, но также пример, что материальное желание, его служение будет нести оттенок карма-йоги или гьяна-йоги или медитации, достижения мистических сил. И пути различные также хороши. На самом деле, именно поэтому даются различные религиозные системы. Мы видим, что не везде открываются эти различные пути, о которых будет спрашивать Дивахузия. Есть прямые, есть окольные. Но есть еще более косвенные пути. Как различные другие религии, допустим, языческие религии, или просто религиозные системы, очень простые. Это слишком-слишком окольные пути. Они даже не достигают духовного состояния. Они достигают максимум, может быть, сатвагуны, может быть. В большей степени сатвагуны, если они следуют этому. Но даже полностью они не очищены от этих гун материальной природы. И они могут подняться на какую-то райскую планету, выполняя этот процесс. Но о духовной жизни еще, о духовном мире здесь речи не идет. Когда мы говорим о религиозных каких-то системах. Что эти пути вообще косвенные. Даже не окольные пути, а косвенные пути. Окольный путь, например, аштанга-йога. Это окольный путь. Это очень трудная система. Если кто-то имеет материальное желание, он может вот с таким трудом продвигаться в духовной жизни. Материалисты, они выбирают именно трудные пути. Они не верят, что этого можно достичь легко. Почему? Потому что у них нет желания, на самом деле. Когда нет желания, его нужно развить. Кришна говорит Бхагавадгите Арджуне, просто сосредоточь на мне свой ум и разум, и так ты мне достигнешь это все. Очень просто. Просто сосредоточь ум и свой разум, и ты меня достигнешь. Но, говорит, если ты не можешь этого делать, тогда следуй принципам бхакти-йоги. Ты разовьешь это сильное желание. Итак, если есть сильное желание, не нужны никакие даже процессы, какие-то особые. Необходимо сразу заняться преданным служением. Поэтому Дивахути имеет это сильное желание. Безусловно, она осознает, кто перед ней. И более того, она уже привязана к этой личности. У нее уже есть любовь к этой личности. Поэтому она спрашивает, пожалуйста, каким видом преданного служения мне следует заниматься, чтобы быстро и легко получить возможность служения этим лотосным стопам. Она не хочет никаких окольных путей. Ее не интересуют ни мистические силы, ни гьяна, ни карма. Она свободна от этих желаний Дивахути. Поэтому ее вопрос на очень высоком уровне на самом деле. Ее просто интересует. Да, в мире много всякого разного, есть разные пути. Все это истинное, все эти религии, все эти возможные йоги, они все истинные, да. Но скажи, какой путь самый короткий? Это выражается в ее желании в этом. То есть она хочет сейчас делать это. Ей мучительно думать, что это может быть когда-то завтра или послезавтра. Преданный хочет сейчас достичь Кришны на самом деле. Это желание называется лоу-льям. Благодаря этому желанию и мы можем достичь совершенства в этой жизни. Если этого желания нет, мы стараемся развить его. Тогда мы имеем желание, чтобы развить это желание. Или мы имеем желание, чтобы иметь желание развить сознание Кришны и прочее. Так или иначе, мы можем увидеть, что это желание, оно исходит из сердца. Иногда это желание исходит из разума. Более у нас это желание исходит из разума. Поэтому мы принимаем сознание Кришны. И поскольку мы принимаем сознание Кришны, мы уже следуем этому процессу. И теперь мы можем развить это желание изнутри сердца. Желание развивается, когда у человека уже есть знание, трансцендентное знание. Трансцендентное знание не раскрывается до тех пор, пока сердце нечисто, анартхи. Когда анартхи уходит, то это дар, это милость. Приходит трансцендентное знание, оно раскрывается. И это трансцендентное знание делает человека полностью безгрешным, с чистым сердцем. Его вера становится очень твердая. И в этом случае он может размышлять о Верховной Личности Бога. Сначала он делает усилия на этом пути, он борется с анартхами. Главным образом он борется с анартхами. Он не борется с Кришной, повторяя Хари Кришна мантру. Человек борется с анартхами. Трудно слушать, какие-то еще есть препятствия, сонливость, на Бхагаватам, прочие вещи, много анартх разных. И он борется с этим. Он не борется со Шримад Бхагаватам в это время. Он не думает, что это потому, что это неинтересно, поэтому я и сплю. Он думает, это потому, что просто у меня есть анартхи. И он борется с ними. Он не борется за то, что нужно сюда посадить кого-то другого, кто бы рассказал, интересно, чтобы все не спали, чтобы все смеялись 2 часа без перерыва. Нет, он склонен слушать философию, потому что у него есть сильное желание понять, каким же образом я могу очиститься. И когда человек очищается, то у него появляется этот вкус. И этот вкус перерастает в привязанность, вкус сознания Кришны. Вот благодаря ему он начинает размышлять. После уровня привязанности он начинает это переходит в смаранном состоянии. Главным образом это все зависит от повторения святого имени. Сердце очищается. Святое имя становится очень привлекательным. Это главным образом. И все, что связано с ним, также начинает привлекать больше и больше и больше. И оно становится привлекательным, и в какой-то момент это перерастает уже в смаранном. Иногда наши размышления о Кришне проявляются, и мы чувствуемся очень хорошо и в экстазе, самостоятельно, вдруг мы что-то вспомним. Вдруг мы погрузимся в это. Или мысли о духовном учителе. Это практически то же самое. И в это время мы чувствуем, как мы счастливы. Как нам хорошо самим от этого. Когда мы погружены в такие мысли. И иногда это снова уходит. Снова наступает борьба с чувствами. Потом снова иногда приходит. И это опять хорошо и свободно. Потом это состояние увеличивается больше, расширяется. И майя становится меньше. И постепенно вымещается. И когда человек полностью погружается в размышления, это называется смарана. Постоянно думает об этом. Конечно, он постоянно в счастливом расположении, и он постоянно ощущает этот вкус трансцендентный, и он просто качается на волнах этого вкуса. Иногда его поднимают волны вверх, иногда опускают вниз. Иногда он чувствует себя очень радостно, иногда грустит, означает. Но это поверхность трансцендентного экстаза уже развивается в нем, ощущение. И постепенно это смаранам, оно углубляется и переходит уже в медитацию, в размышления, а медитация в самадхи. Это прямой путь. Это все совершается через преданное служение. И поскольку есть материальные желания, то поэтому этот прямой путь кажется сложным. Метод прост. Повторение мантры, соблюдение принципов. Метод прост. Но поскольку есть материальные желания, нет желания прямо сейчас служить Кришне, этот метод кажется простым поэтому. Почему? Потому что примешиваются материальные желания сюда. Это осложняет все. Когда материальных желаний нет, и анартхи уничтожены, процесс кажется естественным и свободным. Естественно, что нужно подняться рано утром, повторять святое имя. Это так же естественно, как для обычного человека умыться с утра. Понятно, почему так нужно делать. Мы погружаемся в сознание Кришны, это наше предназначение, с этого мы начинаем день. Мы даже не начинаем ничего делать, пока не повторяем свои круги внимательно и хорошо. Более того, мы даже ничего не можем делать, если мы не повторяем мантру. На самом деле, что мы можем хорошего сделать? Мы сразу попадаем в руки Майи. И опытный человек, он понимает это. Конечно, на определенном уровне человек всегда воспевает святое имя. Не так, что только 16 кругов по четкам. Постоянно это делать, на самом деле, безусловно. Есть разные уровни сознания Кришны. Мы говорим просто здесь о Дивакути, как она была привязана уже. Это привязанность была у нее. До тех пор, пока у человека не возникает привязанность к Кришне, невозможно встать на прямую, на финишную прямую.